Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие наши подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в большом разговоре с людьми, которые нам интересны, важны. И надеюсь, что вам также эти люди важны, как и для нас. Сегодня у нас в гостях Анна Друбич, композитор. Аня, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Сказала так скромно: композитор. Друзья, конечно же, вы имя Анни Друбич знаете по многим проектам кинематографическим. Ну, из последних, конечно же, назову «Мастер и Маргарита». Это очень важная, как я понимаю, тоже этапная работа для всех участников этого проекта. Вот к нам пришел еще один участник. Это кто?
Буня, он почему-то ужасно нервничает, когда начинается зум какой-то. Он не будет нам мешать.
Нет, это чудо. Это вы что? Это лишний лайк в эфире. Спасибо большое. Боже, прекрасно. Спасибо, друг. Оставайся с нами. Ань, ну давайте мы начнем тогда, раз уж я назвала «Мастера Маргарита», с него и начнем, поскольку такой фильм... Ну, важный и для создателей, но, как мы понимаем, и для большой части аудитории, российской прежде всего. Ожидали ли вы, что будут такие страсти вокруг этой картины, что будут такие качели от полного восторга до возмущения? Как вы это объясняете?
Я начну с того, что вообще я не ожидала, что картина выйдет. Потому что где-то в мае 2022 года мне позвонил Миша и сказал: вот я сейчас монтирую картину, очень бы хотел, чтобы ты посмотрела, сказал какие-то свои мысли, и, в общем, возможно, мы бы с тобой могли работать над этой картиной. В мае 2022 года все находились, мягко говоря, в оцепенении. И совершенно казалось, что как бы ничего невозможно. Не писать музыку, не смотреть фильмы, ничего. И я как-то так с осторожностью говорю: ну, давай прислаю, посмотрю. В некотором смысле просто из дружбы, из уважения. Миша мне прислал тогда вот их сборку, она была длиннее, чем финальная версия, и мне она безумно понравилась. И я поняла, что там в этой картине, конечно, это больше, чем просто картина, конечно, это больше, чем просто экранизация книги. И я поняла, что в общем совершенно невозможно отказаться работать на этой картине. И этого не хочется делать, и это неправильно, хотя на тот момент, конечно, когда приходили какие-то предложения там, написать комедию, какой-то триллер, детективчик, вот, это совершенно казалось, ну, как бы каким-то предложением из прошлой жизни, и это было делать невозможно. Дальше, но должна как бы сказать, что я тогда Мише сразу сказала: Миша, ты уверен, что картина выйдет? Потому что было очевидно, что как бы это выйти в прокат в России в этой реальности не может.
Это было уже начало войны, после войны?
Да, май 22-го года. То есть. И дальше мы очень долго, очень медленно, картина как бы прекращалась. И им нужно было еще какие-то куски доснять, на это не находилось, значит, финансирование. В общем, все время было такое конкретное подвисание всего процесса. И в какой-то момент я честно... думала, что мы с Мишей занимаемся таким сеансом взаимной психотерапии, потому что за окном происходил абсолютный апокалипсис, война, не знаю, какие-то пригожинские мятеж, взрывы, вот это все. А мы, как такие слегка полубезумные люди, каждые две недели встречаемся у меня в студии в подвале вот тут, пьем чай, смотрим как обсуждаем, ну, давай здесь добавим чуть-чуть трубы, да, давай добавим трубы. А вот здесь ну, давай уберем. То есть это абсолютно, я это воспринимала как такую как бы взаимопомощь двум нуждающимся людям. И совершенно не планировала заканчивать эту картину. И когда в октябре вот 23-го года вдруг начинается история, что какая-то действительно образуется запись, и оркестр уже, значит, набирается, и студия, значит, резервируется. Я поняла, что, видимо, это все-таки как-то произойдет. Вот. Ну и, конечно, никак такого успеха все-таки, я считаю, даже при том, что многим картина не понравилась, все равно, в общем, это, конечно, колоссальный успех. И никто не ожидал, и люди писали мне, что ходили по 5 раз в России смотреть картину в кино. Это я уже даже этого не понимала, ну, как можно смотреть подряд 5 раз картину, которая длится 2,5 часа. Это тоже какая-то форма безумия. Но, видимо, и весь роман, он как бы в нем действительно есть какая-то мистификация, какая-то девальщина, и все. И это происходило постоянно в процессе, то попадал в больницу актер, который должен был озвучивать, то, значит, что-то еще происходит. То есть при этом я должна сказать, что режиссер вот Миша Лакшин, он просто стоический человек, потому что если бы я вот это все случилось бы сам, когда я была бы режиссером картины, я бы, наверное, все это плюнула и бросила. То есть на каждом шагу было сопротивление.
Слушайте, а вот такой вопрос. Конечно, наверное, этот вопрос правильнее бы задавать Михаилу Лакшину, автору этой версии. Но, наверное, для вас тоже вопрос не праздный. Каким повлияла ли все-таки изменившаяся ситуация историческая и политическая на те смыслы и акценты, которые в этой картине были заложены изначально? Изменила ли, там, не знаю, это же, наверное, было постпродакшн, да, это было уже это время.
Да, вы знаете, это действительно удивительная какая-то мистификация с этой историей, потому что я посмотрела первый раз эту картину вот в начале войны. Она абсолютно уже все высказывала, что тогда было в воздухе. При этом, естественно, сценарий написался за 2 года. Никто еще ничего не предвещал беды. Сняли они это в конце, закончили съемки 2021 года. То есть как бы тоже совершенно никто не мог это вот так вот предвидеть. Но самое интересное, что дальше... Вот когда уже сейчас были показы, и буквально там какой-то был показ 2 недели назад, предположим, а потом через 2 недели я опять пошла его смотреть, эту картину, и вдруг понимаю, что там еще одна сцена абсолютно как бы резонирует. Вся история с Понтием Пилатом как бы совершенно была вот зеркально тогда с похоронами Навального. То есть это какие-то удивительные вещи, и даже вот для нас, людей, которые там работали с этой картиной несколько лет, каждый раз ты смотришь и думаешь, удивительно, как это сейчас вдруг какая-то фраза как бы очень сильно резонирует. Ну вот я не могу это объяснить. Как это объяснить? Такая мистификация искусства, не знаю.
Я думаю, что это связано, конечно, с очень простой вещью, неуловимой, с какой-то интуицией художника.
Наверное.
Это так происходит. Да. Давайте я тогда уж напомню зрителям, которые, может быть, не знают, что Аня Друбич – композитор, кинокомпозитор. Аня Друбич из потрясающей талантливой семьи. Мама ее Татьяна Друбич – замечательная, великолепная артистка. Отец ее Сергей Александрович Соловьев, САС, которого мы так знаем. И который вот
который много с вами интервью.
Я хочу сказать, да, я должна была, Танечка, я должна была это сказать, что я его обожала. Мне всегда, я смею на это надеяться, что мы с ним были вот на одной волне.
И да, нет, он всегда...
Каждый раз, да, когда мы встречались...
Я даже несколько интервью перечитала. Конечно, все это в другой жизни, но это потрясающе вообще. У вас какой-то с ним...
Это так. Поэтому я лишний раз хочу вот подчеркнуть, напомнить нашим зрителям, откуда вы. Да. Тогда я вас так спрошу. Что у вас от отца, что у вас от матери? Как вы это в себе чувствуете?
Я когда была ребенком, всегда это были какие-то друзья, шутили, говорят, красивая как папа и умная как мама. И я помню, что как-то я так, иногда мне становилось грустно. Мне сложно сказать сейчас, я с каждым годом по-разному совершенно все вижу в себе и в тех каких-то... Я думаю, что, конечно, мне колоссально повезло с родителями, это вот то, что действительно есть. И с отцом, и с мамой. С каждым годом, как что нет отца, становится на самом деле все сложнее и сложнее. И я много как бы в данной ситуации представляю, как бы, какие были бы его реакции, как вот это все было бы сейчас переживалось, если бы он был рядом, то, конечно, понимаешь, что очень не хватает человека. Вот. Что у меня отца? Ну, такая она, мне кажется, вот на самом деле такая чеканутость на профессии, наверное, от отца. Вот, потому что он как-то всегда мне говорил, что, знаешь, неважно, что происходит, ты, главное, делай своим делом, занимайся. И это, конечно, тоже помогает, потому что ты понимаешь, что как бы, вот, если у тебя есть какой-то вот этот такой маячок, который все время там где-то пикает, то, наверное, легче. Особенно вот в такие сумасшедшие времена. Ну, вот мне кажется, что много... Да нет, он много чего в моей жизни предопределил в профессии. Он как-то, на самом деле, первый, кто серьезно начал меня вообще воспринимать как профессионала. Ну, вот, да. Так что так. Ну, а мама... Понятно, что мама — это душа и сердце, и все, и мы как очень близки с ней постоянно.
Ну, я могу, кстати, сказать, что Сергей Александрович Соловьёв ужасно вами гордился. Я помню, что вот вы говорили про интервью, вот каждый раз, когда мы встречались, обязательно про Аню. Ну, он Митю тоже очень любил, да. Митю, и тоже гордился его успехами. Мити нет...
Нет, он вообще был человек... Человек, он был очень... верный за своих, то есть он, конечно, всегда это для него, даже как бы то, что мы не жили все рядом вот так, грубо говоря, в одной квартире, даже в какой-то момент я уже жила за границей, а отец жил в Москве, все равно это какая-то была невероятная связь, невероятная, даже такая, она просто была как бы метафизическая связь, не то, что мы там все время говорили по телефону, просто как бы постоянный такой на каком-то там уровне космическом, все время ты как бы подключенный человек. И мне кажется, что, конечно, он так умел вокруг себя организовывать прекрасной жизни, что, конечно, с его уходом абсолютно как-то все стало бездарно. Вот я не знаю, как это объяснить. Вот ты вдруг понимаешь, что как бы ушел какой-то элемент, или как не элемент, а такой градообразующий человек, который вот делал жизнь вокруг себя просто веселее, интереснее, талантливее. Вот так вот.
Я бы добавила еще, вернее, вот то, что для меня было важно в его творчестве, и, собственно, не только в творчестве, а в его таком вот образе. Это был человек абсолютно свободный. Флажков не было никаких. Для него это было важно, как я понимала, и сейчас это чувствую, чтобы у него была возможность быть абсолютно таким, каким он себя чувствует сегодня, в эту минуту. Он был родоначальником очень многих жанров в российском, собственно говоря, в советском и в постсоветском кинематографе. То, что до него никто не делал, потому что он против правил существовал. На сегодняшний день существование таких людей в России невозможно, судя по всему. Как вам кажется, вы наверняка там, я знаю, что вы, несмотря на то, что вы живете вне России, давно и не сейчас уехали, уже больше 10 лет, я так понимаю, уже вне России. Но вы до этого работали, сотрудничали, вот мы начали наш разговор с мастером и Маргаритой. На сегодняшний день, исходя из, даже из опыта вашего общения со своими товарищами, друзьями, которые остались в России, как они понимают вообще, как дальше существовать вот в тех рамках цензурных, которые сегодня вот просто расставляются как колючая проволока?
Ну, я вот, вернувшись к отцу, да, я должна сказать, что, конечно, даже последние годы, когда он уже меньше удавалось ему снимать, но были какие-то, грубо говоря, у него там идеи и задумки, и какие-то он писал сценарии и так далее. И в тот момент, когда вроде бы находились деньги на это, и вдруг там инвестор какой-то начинал слегка... как бы намекает, что хорошо бы изменить там какие-то сюжетные линии или что-то, давайте как-то ракурс поменяем. Тогда отец сразу как бы говорил, все, спасибо большое, до свидания. То есть в этом смысле, конечно, ему даже вот просто уже было в конце, вот в несколько последних лет было тяжело ему понять, как работать вот в этой реальности. Сейчас... Вы знаете, я думаю, что, конечно, сложно говорить, когда ты там не находишься, и я уверена, что есть большое количество людей, находящихся там, которые все равно продолжают, пытаются сделать что-то свое свободное и соответствующее их совести, да. Как я вижу. Вещи происходят. На самом деле, помимо «Мастера Маргариты», еще до войны было несколько проектов, на которых я работала, в которых было, в общем, какое-то критическое высказывание в сторону власти. Да? И эти проекты, несмотря на то, что они были там с большими звездами, как бы вроде даже громкие, бюджетные, бюджет и так далее, истории, их просто действительно из страха закрывали, снимали и так далее. И они уже не выходят много лет. Хотя на самом деле потрясающие были сценарии. Там все в этих картинах было прекрасно. А мне кажется, это какая-то такая странная происходит, помимо общей цензуры, конечно, еще какая-то колоссальная самоцензура у людей из страха. И это все... Это все плохо для искусства, что сказать. Все это, конечно, никуда, никакую хорошую сторону не приведет, мне так кажется.
Я, кстати, как раз хотела у вас спросить, как у композитора, а цензура в музыке вообще существует? Существовала когда-нибудь? Потому что мы знаем, да, цензура по темам, по текстам, по фильмам, по спектаклям, по литературе, по словам. А музыка?
Конечно, существовала цензура. Мы все знаем историю Шостаковича и вообще сталинских времен, как запрещали композиторов. Все. Ну, наверное, это было связано с тем, что тогда концертная симфоническая музыка, она как бы была вообще просто, наверное, важнее для культуры в то время, да, понятно, что не было такого количества других разных медиа, которые влияли на умы людей. Понятно, люди ходили в консерваторию, слушали симфонии, и что-то, видимо, Сталин видел в этом тоже как бы опасное, что люди могут пойти посмотреть оперу и как бы понять, что здесь происходит какая-то критика власти или так далее. Так что это как бы много... где было, и, конечно, в Советском Союзе. Сейчас, ну, были же какие-то истории, что, например, композитора Сильвестрова запрещают играть, потому что он из Украины.
Или... Нет, это другое. Слушайте, когда отменяют человека, чем бы он ни занимался. Пишет он тексты, пишет он музыку, стихи, неважно, отменяют человека за его позицию. А я говорю про другое. Вот семь нот, музыка, которая может их, я говорю, их в широком смысле, взмутить. Ну вот вы правильно привели пример Шостаковича, да, вот «Сумбур» вместо музыки был известный текст, который, собственно, его, по сути, отменил, потому что его отменили именно за музыку. На сегодняшний день существует такое, как вам кажется? Когда именно, хотя да, наверное, существует. Нам бы чем-нибудь попроще. Да.
Ну, конечно, это существует. Естественно, если еще музыка как-то привязана к какому-то тексту, будь то, я не знаю, ну как, монеточка отменена, или там да. БГ отменен, или так далее. То есть, как колоссальные есть примеры. Я не знаю, в академической музыке. Я думаю, что это тоже, конечно, так как, понятно, в академической концертной музыке настолько все абстрактно, если нет никаких лозунгов и названий произведений, то как ты можешь сказать, что вот это против режима, а этот за там что-то такое. Поэтому я думаю, что это есть. Я думаю, что это будет, на самом деле, к сожалению, развиваться именно из того, что удивительно, насколько быстро распространился вот этот страх людей. Потому что, на самом деле, когда только началась война, мне кажется, это, такого действительно глубинного страха людей еще не было. Все как-то думали, что это, наверное, быстрее закончится. И, в общем, это все как-то будет... Не знаю, наверное, какое-то было ощущение, у всех было ощущение, что такой маразм долго как бы, существовать не может. Вот. Но он, видите, как крепчает даже, мало того, что он существует так долго, он все крепчает. Поэтому мне кажется, что, конечно, будут все как бы ниже по популярности жанры тоже задеваться.
Вас война застала в Москве?
На самом деле война меня застала в Ханты-Мансийске, потому что проходил фестиваль вот, отца, и так как
Дух огня,
по-моему. Дух огня, да. И так как папа ушел в декабре, а фестиваль уже был запланирован в феврале, как бы уже там все было, так сказать, необходимо было его провести. Я поехала вот с командой папиных там, студентов и людей. Мы как бы делали открытие фестиваля. И это тоже было какое-то сюрреалистичное событие, потому что приехали люди из разных стран, гости фестиваля, члены жюри и так далее. И как бы в воздухе вот этот тремор, он все время, значит, присутствовал, и все, ну как, начнется, не начнется, да нет, не начнется, да нет, не начнется. И тут 22-го, я помню, было открытие фестиваля, и 24-го вот это началось, и как бы и вот эти гости все пытаются, рейсы отменяются, все пытаются куда-то уехать, никто ничего не понимает, все говорят, нет, сейчас все обратно, все закончится, ну не можно, это было очень такое, при этом это был, значит, вот Ханты-Мансийск, но при этом почему-то в гостиницу, где жили гости фестиваля, начали привозить беженцев из Донбасса. И это тоже было очень странное какое-то происшествие, потому что их селили прямо на этажах, в коридорах гостиницы. Ну вот просто вот, и какие-то люди ей плакали, какие-то кричали. И это как бы на фоне типа открытия фестиваля международного кинофестиваля. То есть это все было, да, очень страшно.
«Дух огня» сегодня существует или это уже другой фестиваль?
«Дух огня» существует. Его долго не, как бы не могли понять, кто его как бы, переймёт, да? Кто будет этим заниматься. Маша Зверева, как бы президент фестиваля, она с папой этот фестиваль как бы вели они вместе. Но мы, как бы, семья уже там не участвует. Мы учредили премию Сергея Соловьёва. И вот там стараемся просто как-то поддерживать. Потому что это фестиваль дебютов. Папа, отец очень всегда серьезно относился к студентам, к дебютам. Как-то действительно это его всегда волновало. И очень все интересовало. Вот что вот первое делает человек. Поэтому как-то вот мы тоже пытаемся это, так сказать, просто поддержать кого-то. Да.
Давайте еще по некоторые проекты ваши поговорим. Да. Конечно же, мне интересно про Навального. Напомню, что это фильм BBC, по-моему, снимали, да?
Сигнали, там HBO, Навальный, и
да? Да. Фильм, который получил Оскара, и вы были в составе творческой группы как композитор, и этого Оскара в руках держали. Что мне интересно у вас спросить? Да, я понимаю, когда человек работает над художественным произведением, но когда документалистика, как здесь? Какие здесь работают... Как вы для себя это видите? Я так понимаю, что все равно невозможно просто, что называется, озвучивать красивой музыкой кадры, которые вам показывают. Это что-то нечто большее. Вот немножечко про эту работу расскажите.
Ну, на фильме «Навальный» я была одним из композиторов. Да. Вот, нас было несколько. Фильм начали снимать, то есть его начали снимать, когда Алексей еще был в Германии.
Вы знакомы были с ним?
Нет, я не была с ним знакома. Как бы я, понятно, знала, кто такой Алексей Навальный. Конечно, там первые... ну, как сказать, он для многих был неоднозначным героем, да, долгое время, как бы были разные к нему отношения, что-то очень нравилось, что он делал, что-то, может быть, вызывало какие-то вопросы. Но, конечно, весь его путь последние годы — это совершенно героическая, какая-то стоическая, просто такая абсолютно библейская история, которая произошла, да, вот, и он стал каким-то невероятным просто символом, какую-то возможность чего-то изменить, на возможность чего-то лучшего, чего-то другого, чего-то свободного, конечно, для огромного количества людей. Именно вот последние годы и в то время, когда он был в тюрьме. Мне предложили писать этот фильм, вот когда его только посадили, да? Mm-hmm. И дальше это очень была сложная работа, потому что были какие-то разные куски, что-то было снято на телефон команды Навального просто в больницах, и что-то было снято уже как бы съемочной группой. То есть это были какие-то километры материала очень интересного, который мне, как человеку, как бы незнакомому с Навальным лично, в общем, даже не особо я следила за его деятельностью. Мне это было невероятно интересно смотреть. И он обладал какой-то такой человеческой харизмой и вот какой-то вот обаянием даже. Хотя понятно, что многим людям, наверное, оно непонятно. Но когда ты его смотришь, особенно вне, как будто бы, когда он не на камеру работает, а когда ты вдруг видишь вот эти документальные съемки там и с семьёй, просто с кем-то он с режиссером дурачится, что-то они обсуждают и шутят, и так далее. И это я видела то, что даже не вошло в кино, очень много этого материала. И, конечно, ты понимаешь, что это, в общем, достойный человек, и ты видишь его путь, и ты начинаешь к нему проникаться и чувствовать его, и во многом понимать, да. Я написала какие-то темы, которые потом оказались основными темами картины. Очень было все это, как бы, с одной стороны, интересно и захватывающе вся эта работа. С другой стороны, конечно, вся съемочная группа следила за тем, что с ним происходит, голодовка, ШИЗО, так далее. И в какой-то момент это настолько все американские продюсеры. Все. При этом, как бы, вот тоже был интересный момент, что все эти продюсеры абсолютно, они никакие не деятели Госдеп, понимаете? Просто вот соседние там продюсеры, вдруг выяснилось, у нее ребенок ходит в ту же школу, что мой ребенок, там мы с ним встретились на парковке забирать детей. Я думаю, как-то все это так очень было обычно. Вот. И все, конечно, страшно переживали и горевали, и плакали, и все это какая-то такая была человеческая, грандиозная человеческая трагедия. Вот, конечно, приятно, что фильм получил Оскар, но как казалось, что это как-то привлечет внимание, что, может быть, его действительно освободят, поможет ему выйти из тюрьмы, я не знаю, какой-то обмен. То есть все это делалось, в принципе, с некоторым ощущением, что, может быть, просто это привлечет внимание, и люди как-то, я не знаю, ну, что-то произойдет добрее. Я не знаю, как сказать. Но, конечно, это не помогло, и ничего добрее не произошло.
Ну, вы познакомились с Юлей, с его близкими, с соратниками.
Вы знаете, я на самом деле познакомилась только с Юлей и вот детьми. Причем это все, в общем, происходило вот уже во время как бы вот этой оскаровской истории. Меня совершенно потрясла Юля вот какой-то своей. Мы даже мало очень говорили, мы практически не говорили. Но это какой-то невероятной энергии человек и благородство. И вот ты вот так вот смотришь на эту женщину, и ты, конечно, понимаешь, что рядом с этой женщиной и на детей. Ты понимаешь, что с этой женщиной рядом не мог быть какой-нибудь там не тот человек. Вот. Вот такие бывают ощущения, что ты кого-то видишь, понимаешь, да, это да. Это не фуфло все. Вот. Поэтому. Вот у меня только такие ощущения.
А как вы узнали о его смерти? Как вообще вы это пережили?
Ну как? Ну, наверное, как все узнали. То есть это была какая-то страшная новость, которая действительно вот, ну, только начало войны больше трясло за это время. А так это, конечно, какой-то жуткий паралич. Причем действительно всех людей, которые я знаю, которые там... Опять же, они не то, что все были с ним на баррикадах. Это просто люди, которые в последнее время понимали, что это единственный какой-то человек, который как-то пытается вот этому всему ужасу и мраку противостоять. И его смерть, конечно, для многих было серьезной даже личной трагедией. То, что как бы вот эти его письма из тюрьмы, которые он присылал, они все равно все были заряжены какой-то невероятной энергией, позитивом, даже непонятной вот этой верой в то, что это все закончится и станет лучше и прекраснее, да? Вот. И когда этого человека нет, понятно, что ощущение, что вообще все закончилось, вообще все как бы рухнуло, и как справляться с этим нескончаемым мраком, неясно, да. Вот. Ну вот.
Конечно же, все изменилось совершенно после начала войны. И вот мы начали с вами разговор с «Мастером и Маргаритой». Казалось бы, уже снятый фильм, но он абсолютно вот перевернулся по всем своим смыслам и акцентам. Когда он вышел, ну, не знаю, я думаю, что даже вот все эти упыри, которые против него восстали, они тоже это почувствовали, про что он. Он просто, ну, он за свободу человека, за человека. Против тоталитаризма. Это совершенно очевидно, это чувствуется в этой картине. И давайте я хотела вас спросить про проект, который Маша Машкова затеяла. Мы говорили как раз в нашем же эфире с ее мамой Леной Шевченко, которая очень переживала за то, как кем будет этот спектакль. А я напомню нашим зрителям, что это не просто спектакль Маши Машковой, который называется «Надеждины». Это тоже, как и «Мастер и Маргарита» Лакшина, это абсолютное высказывание про сегодня, про сегодняшний день. Расскажите немножечко об этом. Как... Ну, я знаю, что вы дружите с Машей, близкие подруги, поэтому понятно, что она вас позвала в соучастники этого проекта. Но как вы это все задумывали, вообще про эту работу расскажите?
Ну да, мы с Машей дружим давно, и она мой действительно невероятно близкий и родной человек. Я бесконечно ей восхищаюсь и обожаю ее из ее человеческую позицию, потому что, конечно, как мы видим, мало из этой, так сказать, актерской братьи, кто смог действительно найти в себе силы и действительно так сильно выступить и поддержать украинский народ, и понятно, что для нее это означало огромные перемены, потому что она была очень востребованной актрисой в России, как бы постоянные приглашения на роли, сериалы и так далее. Вот. И она сделала этот человеческий выбор, который я знаю, что был очень непросто, непросто сделать. И в какой-то момент, когда понятно, что ты вот в таком раздавленном совершенно состоянии, как Катя говорила, мой отец, надо заниматься своим делом. И в какой-то момент мы как бы это с Машей обсудили, и она вспомнила, что у нее есть вот этот дневник ее прапрабабушки. Она сначала пыталась это написать, попросить там поставить каких-то режиссеров, всяких именитых театральных режиссеров в других странах мира. Понятно, что это все. А, и к тому же совершенно не было никакого ни финансирования. То есть это абсолютно проект, придуманный, сделанный вот командой нас, которой не было ни копейки денег вот, как бы изначально в этом проекте. Вот, и Маша, я в какой-то момент, мы с ней здесь разговаривали, я говорю, ты возьми, сама напиши эту пьесу, вот у тебя есть дневник, сама напиши, ты же талантливый, одарённейший, а Маша одарённейший человек. И она действительно как-то села и написала вот какую-то такую, грубо говоря, рыбу этой пьесы. Дальше включился ее брат, Никита.
Драматург.
Который, значит, тоже как бы переработал эту рыбу, как-то ее оформил в более, значит, совершенное произведение. И дальше, когда не было понятно, где взять этого театрального режиссера, я предложила, на самом деле, это была моя идея, Егор Паранов, потому что Егор был любимейшим учеником моего отца.
Да что вы?
Да, Егор Баранов, у папы всегда вот мастерские, у него много мастерских, и он это просто безумно любил вот, преподавать детскую свою историю. И у него все время мастерские были как бы кого-то там. Вот это мастерская Меликян, там Герман учились, а это мастерская. Да-да. И вот у него была мастерская, в которой учился Егорушка Баранов. И вот она, по-моему, еще была. Кто, да, Ян Скопин тоже тогда учился. И он говорил, слушай, у меня есть такой парень, ему 16 лет, он самый одаренный, говорил мне отец мой. Вот. Поэтому я говорю, вот Егор Баранов, он сейчас здесь. И у него как бы на самом деле не то, что сейчас много работы. Давай попробуем. Егор... кинорежиссер, который, в общем, не имеет никакого опыта в театре. И дальше мы начали, это какой-то был бесконечный брейнсторминг, придумывание простыни, какие-то пакет с водой, потом еще что-то. Еще. И начало вырисовываться вот это театральное пространство, ты его же должен совсем как бы придумать, оно же как бы из ничего берется. На мой взгляд, оно намного более магическое, чем кино.
А вы, кстати, до этого работали в театральных проектах как композитор?
Знаете, я до этого работала в театральных проектах только с отцом. Uh-huh. Поэтому для меня это все еще какой-то такой был флешбэк, дежавю и все, потому что Егор — студент отца, Маша — мой родной человек, вообще член семьи. И мне говорят, ну напиши музыку к театру. Я говорю, конечно, я напишу. Работали мы только с отцом и на его студенческих картинах и постановках. И это всегда, мне кажется, для композитора это самый прекрасный вообще процесс, потому что ты пишешь музыку и просто на нее ставят сцены, и больше ты делать ничего не можешь, тебе не нужно. Ты просто говоришь, вот, пожалуйста, музыка. И на нее начинается, вот ты в этот момент заходишь, а ты в этот момент выходишь. Вот и так мы писали с Егором и с Машей. И действительно, какими-то опять метафизикой, я не знаю, интуицией, талантом, получился вот этот спектакль, который действительно я вижу, при том, что он сделан вот буквально вот правой и левой рукой, да, и ничего особого на сцене нет, ну, кроме потрясающей анимации, простыни и велосипеда. Я вижу, как у людей градом слезы текут. Люди выходят просто абсолютно перерожденные, трясущиеся, и говорят, что боже, боже, что это было, и как вообще, как, как сделать, чтобы вот это не заканчивалось, то, что мы видели сейчас на сцене. И это моноспектакль Маши. Поэтому сейчас это с каким-то колоссальным успехом ездит по Америке, дальше, по-моему, запланирована Европа, Израиль, я не знаю, Лондон. То есть там много планов с этим спектаклем. И ну, когда это талантливо, тогда это талантливо. Как бы что тут говорить? Это же сразу понятно.
Давайте немножечко про Америку расскажите. Потому что...
Про Америку?
Да, про Америку. Почему Америка? Почему Америка? О, почему Америка не Россия? Расскажите. Что, нет, что отличает?
Мало что от меня отличает. Мне кажется, очень похожие государства. На данный момент, наверное, отличает, что Америка напрямую не бомбит соседнюю страну. Думаю,
ну, когда-то бомбила, между прочим. До сих пор не могут забыть. Да.
Когда-то бомбила, понятно, много у Америки всяких грехов. Вот.
Ну, что вам скажу? Давайте так спрошу. Что вам кажется вот важным для человека, вот для вас, что важным в состоянии общества, в быту, в атмосфере? Что вы выделяете?
Я думаю, что все-таки в отличие от России, у граждан Америки, да, я много у них есть еще ощущение, и, может быть, это иллюзия, но, в принципе, они действительно в это верят, что они могут что-то изменить. Что если они с чем-то не согласны, и это какая-то абсолютная там глупость или зло, или так далее, что они могут выйти, они могут что-то высказаться, и какое-то пойдет движение, хотя бы это как-то приостановит вот эту власть. Как мне кажется, на данный момент во всех как будто странах мира идет противостояние людей и власти. И власть все время что-то творит, то, что на самом деле как большинство людей не хочет, все хотят жить в мире, никто не хочет никого убивать, и хотят заботиться о детях, и кому нужно вот это все. Поэтому мне кажется, что в этом есть различие. Опять же, в России это воспринимается как там тоже, как вот только вот смотрите, что Black Lives Matter, или вы посмотрите это, что это все. Конечно, сейчас в Америке тоже очень турбулентно и неспокойно, но я думаю, что все-таки это стабильнее система во многом. Вот именно из-за того, что она все время вот так вот как бы на двух ногах, все время как-то с одной на другую перетоптывается, как-то это все равно более устойчивая история. Мне так кажется.
Угу. Вы работаете в кино в американском как композитор?
Да, я работаю. На самом деле мне повезло, опять же, потому что весь этот отъезд в другую страну, он как бы произошел давно, совершенно никак не был связан ни с какой историей там эмиграции, там, выбираю лучше.
С политикой,
а здесь лучше живется, а здесь хуже живется. Совершенно нет. Я уехала в 17 лет сначала в Германию. Все это было связано с тем, что, в общем, как на каком-то подсознательном уровне я хотела попробовать что-то сделать, не будучи дочкой Татьяны Друбич Сергея Соловьева, потому что я там в детстве очень много занималась музыкой и работала колоссальным, была каким-то вот трудоголиком, и все мои какие-то успехи детские, там, они, как там, я не знаю, какие-то конкурсы, какой-то отбор на концерты, тролливали, все время за кулисами я где-то слышала краем уха, ну, понятно, дочка Славил. И на мой какой-то вот такой неоформившуюся детскую психику, как-то я вдруг сама начала сомневаться. Я подумала, а может, и правда все это происходит, потому что я дочка Друбича Соловьева. И вот я в 17 лет решила, поеду, попробую. Вот туда, где не знаю. И действительно, как-то там начало даже еще лучше получаться, как-то свободнее все это было. При этом я все время ездила в Россию к родителям, и как бы постоянно была вот эта, значит, связь, она не прерывалась и так далее. И все одно за другое. Киномузыка, хотела попробовать поучиться в Америке, поучилась, хотелось попробовать поработать в Америке, начала работать. И Вот сейчас, когда, в принципе, по большому счету, только 2 года назад мы все стали какими-то иммигрантами, хотя совершенно как бы никто себе так не представлял, то я понимала, что, конечно, я счастливчик, потому что у меня уже здесь есть какие-то и работы, и знакомства, и агенты, и все, и я могу как-то попробовать вот, просто сосредоточиться на местной истории и работать. Количество композиторов, которые связались со мной с начала войны, с просьбой помочь, посоветовать, и как уехать, как начать. И действительно многие, очень многие, я знаю, уехали. И я с ними как поддерживаю связь и вижу их путь. И это, конечно, очень тяжело, когда ты вот так вот просто с нуля таких вот каких-то событий уезжаешь и пытаешься все это начать, это безумно трудно. Безумно трудно даже в музыке, потому что хотя музыка какой-то, в общем, довольно универсальный язык, и всё, в музыке акцент не особо слышен. Но, в принципе, сложно для многих.
Я не сказала, когда вас представляла, а это важно все-таки сказать про Анну Друбич, что... Это не мои личные оценки, это оценки профессионалов, что Анна Друбич на сегодняшний день композитор номер один в российском кино уж точно. И я могу объяснить, почему, мне кажется, я как дилетант, но есть у меня это подозрение, что Аня не ворует чужих идей. Вы как человек с абсолютным слухом. Вы же видите, как сегодня... Извините, это в российском кино абсолютное общее место. Огромное количество плагиата. С чем вы это связываете? Почему это люди делают?
Знаете, я на самом деле не так слежу за какими-то скандалами, там кто какой плагиат. Я про это вообще даже не особо не знаю. У меня есть некоторая версия, почему какие-то мои там работы в России очень... нравится, наверное, людям, и я не знаю. Не знаю насчет первого какого-то номер один, это уж как-то громко сказано. Ну, во-первых, конечно, мне посчастливилось работать с очень хорошими режиссерами. И я много работала с Валерием Петровичем Тодоровским, надеюсь, мы еще с ним будем работать, мы с ним тоже как-то стали родными людьми за эти годы. И вообще мне везло с режиссером с Попогребским, и с Лёшей Смирновым, опять же, студентом моего отца. Ну и уже не говоря, понятно, про моего папу. Но это отдельная история. Я думаю, что есть некоторая хитрость в том, что все эти режиссеры, когда они уже мне доверяют, и в том числе Миш Лакшин, мы очень много... работаем над созданием совершенно вот этого своего языка картины. То есть мне никто не дает смотреть фильмы с референсами. Мне никто не говорит, вот, хотелось бы вот так вот приблизительно, вот как там Ханс Циммер, Джон Уильямс и так далее, который тебя уже сразу, значит, как бы ты уже начинаешь себя примерять, насколько ты Ханс Циммер или насколько ты не Ханс Циммер. Вот. И мне кажется, что вот все работы там «Одесса», «Гипноз», все фильмы, на самом деле, за которые я получила вот там всякие призы в России.
«Садовое кольцо», кстати, я вспоминаю.
«Садовое кольцо». Это все работы, где я начала писать с чистого нуля, где как бы абсолютно ни ноты музыки не лежало в монтаже, где мы обсуждаем, где мы думаем, вместе находим, про что кино. А музыка — это для режиссера на самом деле очень важная как бы важный этап, потому что он в этот момент сам для себя определяет, про что кино. Mm-hmm. То есть что музыка часто является как бы под текстом или под текстом истории. Да? Это же не просто буквально там вот это, тут мы делаем любовь, а тут мы делаем морковь. А как бы для художника, ты понимаешь, что там, например, в сериале «Надвое» Валерий Петрович Тодоровский говорит, тут, понимаешь, мне нужна тема, это должна быть невыносимая легкость бытия. И вот ты думаешь, вот как в музыке показать невыносимую легкость бытия. И ты как бы это серьезный такой челлендж и как бы задача. Ты пытаешься вот это ощущение чего-то сложить. И режиссер для себя говорит: а вот на самом деле, вот они там смеются в кадре и веселятся, а на самом деле это колоссальная трагедии и разрушенные абсолютно судьбы людей. И ты как бы это в музыке пытаешься как бы показать. И когда это все срабатывает, на самом деле классное получается и кино, и музыка, и процесс самый интересный. Потому что, конечно, просто тут так, а тут сяк, это грустно.
В советском кинематографе, безусловно, это целый культурный пласт, культурный слой. Киномузыка. Точно так же, как и, естественно, в американском кино, в Голливуде. Вот я сейчас вас слушаю, думаю, вот что бы я назвала бы мои темы. Тема Лары из «Доктора Живаго». Это, конечно, «Однажды в Америке». Это, конечно, список Шиндлера. Вот то, что сразу вот в голову приходит навскидку. Это то, что называется классика кино. Ваш список топовый, что бы вы включили в него, который для вас является образцом музыки кинематографа?
Ну, в смысле, во-первых, я должна тоже, я хотела бы рассказать, что начала заниматься композицией с Акощем Шварцем, который выдающийся композитор, кинокомпозитор, ученик Шостаковича и в общем, гений. Вот. Начала я заниматься киномузыкой с подачи отца, который, как бы заметив, что я пишу музыку, я просто как бы писала для себя музыку. Он говорит, давайте я летом к Сокольщу отправлю ему на дачу под Питером. И я в возрасте 16 лет к нему приехала. И мы действительно, это было такое серьезное погружение в композицию. При том, что мы на самом деле не то, что много чего успели написать с ним, просто мы слушали, гуляли в лесу, слушали симфонии, разные интерпретации симфонии Брамса на пластинках, смотрели партитуры. Притом ему было уже за 80, а мне было, соответственно, 16. И мы очень с ним спелись душа в душу. При этом Исаак был как бы очень твердого убеждения, что женщина не может быть композитором.
Да вы что?
Такая вот. И он мне говорил, деточка, он меня очень любил. Он говорил, деточка, такой одаренный человек. Ты вообще на самом деле очень ты большая молодец. Ну пойми, женщина просто не может быть композитором. У него даже такая какая-то была, некоторые такой в голове коллапс от него, как бы понять. Вот. И он мне всегда говорил, запомни, нет никакой киномузыки или такой музыки. Есть хорошая музыка и есть плохая музыка. И этим все определяется. И я с этим согласна, потому что и в кино, и не в кино есть просто хорошая музыка, а есть не хорошая музыка.
Никакая, да.
Никакая, вот. И поэтому, конечно, Эннио Морриконе выдающийся гениальный композитор, у которого просто гениальная музыка. Она в кино гениальная, без кино она гениальная. И есть прекрасный композитор, мне очень нравится, Йохан Йохансен. Несколько лет назад умер, как бы из уже такого современности. Я люблю Джонни Гринвуда.
Вы нам расскажите, Йохансен, где мы могли слышать его музыку, чтобы мы
был такой фильм «Arrival», где пришельцы там играет... Очень известный фильм вот этого режиссера, который снял сейчас «Дюну». Я забыла его, у него такая фамилия. Вот. Но вообще он очень известный и электронщик, и концертный композитор, да, академический. И когда вот ты как бы в музыке, в киномузыке, ты иногда можешь понять, что это не просто человек там подбирает три аккорда, а когда ты понимаешь как бы вот весь его за этим пласт и того, что он и это знает, и тот, ты это просто слышишь в музыке, что он и ту школу композиторов знает, и это направление, и с такими синтами он работал, и с теми синтами. И ты как бы это понимаешь, что я могу сказать, это здорово, это хорошо. Вот, поэтому есть вот такие композиторы, а есть композиторы, которым просто им нравится писать музыку кино, но она ничего кино этому не делает.
Музыка, которая вот про вас, но не ваша, вот какая? Кого бы вы назвали, или какую композицию, или какую-то тему?
Сложный вопрос. Музыка про меня, не знаю. Нет, я... Вот так вот, что я могу слушать бесконечно, это Шуберт. Как бы, вот это что-то в этом есть совершенно завораживающее. Именно как, потому что композиторам, ну, во всяком случае, мне очень сложно вообще слушать абстрактную музыку. Я слушаю ее как профессионал. Я вижу, я там, если я слушаю какую-то современную музыку, я как бы ее так расщепляю на атомы. Я понимаю, что вот это, значит, вот так вот сделано, это так сделано, тут использованы такие инструменты, тут такие, значит, неважно, в общем, не вдаваясь в подробности. И как бы и в тот момент, когда я вдруг перестаю это слышать, вот для меня это как бы вот все, я ушла туда. Когда ты перестаешь анализировать, как сделана музыка. Вот как-то удивительно, когда слушаю Шуберт, я совершенно не слушаю, какие модуляции, какие там, как это, какие переходы, формы вообще нет. Вот такая история.
Ну что, тогда спрашиваю вас про, естественно, творческие планы. Не люблю это выражение, а вот мне интересно, на сцене вы будете выступать как симфонический композитор, а не как автор киномузыки? Бывают ли такие у вас концерты? Или, может быть, вы планируете это сделать?
Ну, да, на самом деле такие концерты бывают, их становится все больше. Я очень люблю писать концертную музыку, пишу ее, мне кажется, неплохо. Это, конечно, другой немножко жанр, чем киномузыка, но сильно другой жанр. Но я это люблю делать, я это хочу делать больше, я на самом деле как бы больше двигаюсь в эту сторону. У меня муж потрясающий виолончелист, который много играет в моей концертной музыке. Его друзья, всякие выдающиеся музыканты современности, часто заказывают мне произведения написать для каких-то там ансамблей и так далее, для фестивалей и всякое такое. Я вот недавно, на самом деле, написала, мне кажется, хорошее произведение. Я буквально его закончила несколько недель назад. Оно, на самом деле, написано как бы в память о Алексея Навального, квартет, который когда погиб он, как уже говорил, какой-то вот... было очень тяжелое состояние, непонятно, что было делать. И опять же я решила, ну а что я могу делать? Я могу только вот как-то для себя, для своей психотерапии писать музыку и пытаться как-то это для себя запечатлить, да, и вообще... Вот, и я написала квартет с мегафоном, то есть там в финале мегафон идет по залу, и люди говорят в мегафон там... разные фразы, которые их как бы как-то там поддерживают, там «не сдавайтесь» или что-то такое. И недавно была премьера этого произведения. Я как бы придумала это, причем мне всегда на самом деле хорошие идеи, они как бы снятся. И я помню, что я просыпаюсь в 5 утра и понимаю, что вот это какая-то интересная история, что не просто ты слушаешь музыку, а в какой-то момент ты начинаешь быть... участником вот этого академического произведения. Но я сомневалась, думаю, может быть, как-то публика не поймет, странно, что ты передаешь во время того, как люди играют на сцене, что-то говоришь в мегафон, и какие-то были сомнения. Но при этом, когда вот это произошла премьера, я видела, насколько это сработало, люди абсолютно подключились, и в какие-то моменты были просто совершенно, совершенно душераздирающие от того, что вот люди вдруг понимали, что они сейчас могут вот под эту музыку что-то свое сказать. То, что вот мне кажется, интересный получился.
А что говорили?
Ну, как бы кто-то говорил «не сдавайтесь», кто-то говорил...
Это русскоязычная публика в основном, которая нет, понимает, нет, кто
нет,
это?
Нет, это была... Концерт был здесь, то есть кто-то был русскоязычный, кто-то был вообще француз, итальянец. Ну, понятно, что была некоторая предыстория, что это даже не просто как бы вот некоторая такая концепция, что ты, что ты в какой-то момент говоришь... Ну, как бы люди могли говорить, что кто-то говорил фразы Алексея, кто-то говорил просто «спасибо», кто-то говорил «мне это очень нравится» или что-то такое. Ну, то есть и вдруг и это какое-то получилось такое единение вот всех в зале, Интересно, вот когда ты такие делаешь эксперименты, и они как-то получаются, срабатывают, интересно становится. Да.
Вот. У меня последний к вам вопрос, даже не вопрос, а предложение. Поскольку все-таки основная аудитория у нас — это люди, которые нас смотрят в России. Вот, что бы вы им сказали сегодня?
Наверное, тоже сказала, не сдавайтесь. Но как, мне кажется, что ты всем людям, не только в России, конечно, какое-то совершенно безумное, ужасное время. И ну, как бы, мне кажется, нужно не сдаваться, не терять в себе людей, человек, ну, как бы добро и какое-то все для всех людей.
Хочу сказать, что совершенно потрясающая собака, которая просидела вообще, ни звука не издала за все время нашего разговора. Смотри, какая молодец. Просто, да, ну, просто да, чудо. Да, ну, просто
если бы не взяла его на колени, он бы, конечно, в другом себе.
Анечка, спасибо. Спасибо вам огромное за этот разговор, за то, что вы делаете, и за то, что за все те слова, которые вы сегодня сказали, и за все то, что вы формулируете в музыке в своей, которая иногда больше, чем слова. Спасибо.
Все, счастливо всем. Счастливо. Пока. До свидания.